Часть вторая. Человек двигался быстро и бесшумно, словно скользил на воздушной подушке. Ни один кустик не шелохнулся на его пути, ни один сучок не треснул под подошвой берц. Если бы он в таком виде заявился в бар, одни его подняли бы на смех, а другие покрутили бы пальцем у виска, презрительно сплюнув. Человек был одет в довольно щегольской камуфляж, явно не предназначавшийся для глубоких рейдов в зону. Из распахнутого ворота псевдовоенного рейлгана выглядывала банальная тельняшка, а вся его защита состояла из черной банданы, серого грязного пыльника и армейского жетона, нарочито болтающегося на виду. Если бы на крыльце у бара сидели Медвежонок и Агапоша, неразлучная парочка местных дурачков, зарабатывающая на жизнь побрехинками из собственного героического прошлого и облапошиванием туристов, то между ними мог бы состояться следующий диалог. «Вишь ты», — сказал бы Агапоша, — «гляди, какой сталкереныш выискался. Что думаешь, дойдет он, если случилось бы, до янтаря или не дойдет?» «Дойдет», — отвечал бы Медвежонок. «А до Припяти, я думаю, то не дойдет?» «До Припяти не дойдет». Человек, скажем прямо, выглядел нелепо, но это его беспокоило меньше всего. Главной его задачей сейчас было незаметно подобраться как можно ближе к ангару, возле которого велась перестрелка. Выйдя на расстояние прицельной стрельбы, человек снял штурмовую винтовку с плеча и приник к окуляру оптического прицела. Некоторое время он изучал строение и окрестности, поглядывал на солнце и что-то прикидывал в уме, шевеля губами. Затем достал небольшое зеркальце из нагрудного кармана и занялся совсем уж неприличным, недостойным гордого звания сталкера делом. Стал пускать солнечные зайчики. За мгновение до того, как палец наемника нажал на спуск, солнечный зайчик резанул Мотю по глазам, заставив опустить голову, и пуля прошла в паре миллиметров от его головы. «Профи долбаный!» — Мотя повалился на бок, прячась за кирпичным бортиком. «Ну и кто ты после этого, спецназовец недоделанный? Страйбат по тебе плачет!» Кляня себя последними словами, он отползал на другую сторону крыши. Надо же, клоун, только что хихикал над наемниками и тут же сам подставился аналогичным способом. В контру не доиграл, что ли? «Ладно, сталкер, будем действовать строго по учебнику», — подбодрил себя Мотя. Он добрался до угла и выглянул ровно на секунду из своего укрытия. Этого времени ему хватило на то, чтобы увидеть и оценить обстановку. «Пасет, зараза, и времени на прицеливание не даст. Если пацан не сообразит прикрыть, придется действовать на опережение». Мотя приготовился, взял направление, мгновенно приподнялся, выстрелил двойной очередью и также быстро спрятался. Не попал, наемник хоть и запоздал, но все же выстрелил в ответ. Не дав ему времени на раздумья, Мотя снова вскочил над бортиком и на этот раз очередью заставил наемника спрятаться за бетон. «Отличная работа, сталкер, не будет так нагло маячить». Теперь глядеть в оба, чтобы второй наемник не поймал в прицел, потому что второго зайчика может и не быть. Плохо, что угол слишком большой, приходится все время косить глазом, ловя движение периферийным зрением. Шандарахнуть бы в диспетчерскую из-под ствольника, проблем бы не было. Да где ж его взять, Хаттабыча под рукой нет. А ручной гранатой, скорее всего, не попасть. Разница уровней и расстояния в сумме давали слишком неудобный угол для прицельного метания. И тут на сцене снова появился мальчишка, неожиданно выглянув из-за угла диспетчерской. Настолько неожиданно, что Мотя, заметив краем глаза движение, уже поворачивал ствол и выжимал спуск, и только острое непонимание того, откуда там могла взяться тень, спасла пацана от пули. Идиот! Меж тем он времени зря не терял. Пользуясь тем, что другой наемник видеть его не мог, паренек как-то уж очень вальяжно, как будто красуясь, подобрался к окну и швырнул в него гранату. Мотя ошалело наблюдал эту сцену и не мог поверить своим глазам. Такого наглого неприкрытого самолюбования ему видеть на своем веку еще не приходилось. Ай да сукин сын, далеко пойдет, если найдется тот, кто сможет спесь с него сбить. Взрыв вернул Мотю к реальности. Спохватившись, он сосредоточил все свое внимание на оставшемся справа враге. И вовремя, потому что тот, видимо, решив пропадать так с музыкой, полностью выступил из-за швеллеров и дал длинную очередь, до полного опустошения рожка. Да так и остался стоять, только автомат опустил стволом вниз. Партия закончена. Противник сдался, король лежит. Точка прицела совместилась с головой наемника. Выстрел мат? Нет, парень, мы тут не мушкетеров играем. Все мы в зоне. Сталкеры и барыги, бандиты и наемники. Все отбросы общества. Крысы, жрущие себе подобных, чтобы самим не быть съеденными. Поэтому «Vaya con Dios, amigo!» И пусть тебе не повезет выйти живым. Две пули взрыли землю перед наемников, подняв фонтанчики земли. «Жди здесь», — ткнул Мотя пальцем в сторону УАЗика, и, не говоря ни слова больше, отправился за Машей. До конца он спускаться не стал, девчонка слышала перестрелку и могла пальнуть с перепугу, не разбирая, кто там лезет. «Маша, свои! Ствол опусти!» — крикнул он, подождал пару секунд и спрыгнул на пол. Бледный свет тускло освещал середину комнаты через дверь, выходившую на балкон, оставляя в тени перевернутый стул, из-за которого на него уставились большие черные глаза, полные слез и страха. «Маша, это я, Мотя, все кончилось!» Громко всхлипнув, девчонка перепрыгнула через стол, обвела руками шею сталкера, уткнулась носом в его плечо и разревелась, не в силах больше сдерживаться. «Да, девочка, настоящая перестрелка — это тебе не компьютерная стрелялка и не голливудский детектив. Это намного страшнее, даже если ты сама в ней участия не принимала. К этому и привыкнуть-то почти нельзя, можно только научиться». Минут через пять, когда истерика наконец отступила, они поднялись наверх. Какое-то время, пока Мотя собирал магазины по углам и укладывал их в рюкзак, прятал целеуказатель и ствол, доставал складную кошку и закреплял ее на бортике, Маша не замечала присутствия мальчишки. И только когда сталкер начал спускать вниз ее рюкзак, а паренек подбежал его принять и отцепить карабин, негромко уйкнула и удивленно уставилась на Мотю. «Ты его знаешь?» — спросил тихо Мотя. «Ага, он мне подсказал, где тебя найти. Ну, то есть не тебя, а бар». «Все страньше и страньше», — пробормотал себе под нос Мотя. Спустив Машу и спустившись сам, он отстегнул кошку и направился к останкам джипа, махнув рукой ребятне и приглашая следовать за ним. Когда-то гордость советского автопрома, а ныне просто кусок ржавого железа, знали многие сталкеры. О нем ходило множество легенд, одна другой сказочнее. Сказывали даже, что он почти как монолит, только с ограниченными возможностями. Мол, желания он не исполняет, но если посидеть за рулем, то дорогие редкие артефакты сами к тебе в руки прыгать будут. И зверье мутантское за своего станет принимать и стороной обходить. В общем, манил он к себе дураков всяких мастей, как магнит гвозди. УАЗик лежал на обочине дороги, которая от Янтаря вела к мосту на Лиманск, огибая рыжий лес слева, и хорошо просматривался в бинокль с перекрестка на опушке леса. Видеть его многие видели, да только подойти к нему никто не мог, так как он находился внутри поля психотропного излучения, и тем, кому хватало глупости искать возле него счастье, выжигало мозги вчистую, превращая в зомби. Все в баре Сторентгена окрестностях знали, что к нему приближаться гораздо опаснее, чем выходить на арену против кровососа с голыми руками. Но каждую неделю находился какой-нибудь очередной искатель счастья, и от нечего оставалось только сообщение на ПДА. Сталкер такой-то, группировка такая-то, бесследно исчез в районе Янтаря. Когда же Меченый сумел продраться через толпы фанатиков и отключить излучение по всей зоне, открыв тем самым путь к центру, здешние поля почти обезлюдили. И древний ржавый внедорожник с сохранившимися регистрационными номерами перестал быть интересен сталкерскому люду. Все ринулись в центр, да там и осели, пытаясь найти проход в Припять. Бросили его и дальше ржаветь под выбросами да дождями, нагло выставляя на показ всему миру чудом сохранившийся номерной знак еще советских времен, белым по черному полю. 5005 КИО. Естественно, УАЗик никакими чудесными свойствами не обладал, Мотя давно обследовал ржавые останки. Устроившись на земле под прикрытием бортов машины, он достал из рюкзака спиртовку, кинул на нее таблетку сухого спирта, поджег и водрузил сверху банку тушенки, предварительно ее вскрыв. Также молча, не суетясь, он достал хлеб и три помидора, порезал и разложил на пластиковом пакете, извлеченном из заднего кармана брюк. Мотя вообще не понимал пристрастия большинства сталкеров к сухпайкам. Зачем давиться сублимированными продуктами, если ты отправляешься в зону всего на несколько дней и можешь позволить себе не сильно экономить на весе и месте в рюкзаке? Свежие овощи, вроде помидоров, можно и в пластиковом контейнере упаковать. Не проблема. А хлеб и тушенка – единственный продукт из сухпайка, который признавал Мотя. Сильно плеч не оттянут. Сталкеры – народ чудной, иногда совершенно необъяснимыми и странными бзиками, особенно если это касалось еды и питья. Некоторые бродяги, как гуппи, например, не могли прожить без утренней чашечки свежесваренного кофе. Другие ничего другого из алкоголя, кроме 7-летнего виски, не употребляли. Третьи яичницу только из перепелиных яиц заказывали, а Мотя любил помидоры. Минут через 5, когда тушенка нагрелась, Мотя снял банку с огня, ножом подхватил кусок мяса на хлеб, сгреб грязными пальцами четверть помидорки и, жестом предложив следовать его примеру, принялся есть. Совершенно сбитая с толку его поведением, Маша, смущенная и напуганная, старалась не показывать своего волнения. Слишком резко подцепила ножом кусок мяса в банке, и он вывалился на импровизированную скатерть, отчего она, смутившись еще больше, рукой положила его на хлеб и, нахохлившись, как воробей под дождем, принялась яростно жевать. Мотя достал флягу, сделал пару глотков и, не глядя, протянул ее пацану. «Спасибо тебе, конечно, за помощь», — наконец нарушил молчание Мотя. «Но, может, расскажешь, кто ты такой и почему здесь оказался? Да еще и так подозрительно вовремя». «Я шел мимо и на ПДА заметил людей. Решил проверить, вдруг помощь нужна, а тут вы». «А вы меня не помните, дядя Мотя?» — невинно ответил паренек. Мотя закашлялся. Маша захихикала, но, поймав гневный взгляд сталкера, поспешила спрятать улыбку в кулак. «Так, наглец, какой я тебе нафиг дядя? Ты слова-то подбирай, а не то! Я Дима, внук Сидоровича. Мы с вами у нас на даче познакомились, когда вы с дедом шашлыки устраивали, не помните?» Мотю как током ударило. Перед глазами встала идиллическая картинка. Дача в Старых Петровцах, мангал на берегу Киевского водохранилища, рыбалка, водные лыжи и непривычно довольный смеющийся Сидорович, гоняющий мяч со своим внуком. «Опа! А я себе все мозги сломал, где я твою карточку мог видеть? Фига себе, как ты вырос! Стоп, а что ты в зоне делаешь? Дед в курсе?» «Дед в курсе, я ж на него и работаю. Скоро 8 месяцев как?» Не без гордости ответил Дима. «Сидор что, с дуба рухнул? Собственного внука в зону посылать? Совсем крыша у старика поехала? Ему бродяг мало, так он детей начал вербовать?» Мотя давно приятельствовал с легендарным барыгой, известным на всю зону скрягой, и знал, что большая часть байка его жадности, скупости и вероломности выдумана самим Сидоровичем. На самом деле он был милым и добродушным старикашкой, а маску жестокого и беспощадного деляги надевал только в интересах бизнеса. «Я сам пришел, никто меня не вербовал», — с вызовом ответил Дима. «Книжек начитался или сериалов насмотрелся? На суровую мужскую романтику потянуло? Делать мне нечего, книжки еще читать». «А вот это ты зря», — заметил Мотя. «В книжках можно узнать истину». Дима удивленно уставился на сталкера, пытаясь понять, не шутит ли он. А убедившись, что не шутит, в поисках поддержки перевел взгляд на Машу. Будучи практически сверстниками, о многих вещах они имели очень схожее мнение, но только не о книгах. Если Дима вырос воспитанный Гордоном Фриманом, 47-м и Ведьмаком Геральтом и не приобрел привычку к чтению, то Маша, с раннего детства поощряемая родителями, читать любила и прекрасно понимала, что имел в виду Мотя. Она в ответ закатила кверху глаза, скорчила гримасу отличницы и надменно протянула, старательно растягивая букву «А». «Ну а как ты думал?» «Поверь», — Мотя достал сигарету и закурил. «Правда, поиски не так легки, как может показаться на первый взгляд, и придется много попотеть, прежде чем ты найдешь путь, ведущий к истине. И даже найдя его, совсем не обязательно, что ты доберешься до цели. Но сами поиски стоят того, чтобы за них браться». Дима задумчиво посмотрел на сталкера, украдкой бросил взгляд на Машу, что не укрылось от Моти, и поднялся, взяв автомат. «Пойду осмотрюсь, заодно...» — он замялся, сделав неопределенный жест рукой. «Осмотрюсь, в общем, а то мало ли». «Вот именно, что мало ли. Далеко не забредай», — кинул ему вслед Мотя и стал собирать вещи. А когда мальчишка отошел на достаточное расстояние, негромко обратился к Маше. Рассказывай, как ты с ним познакомилась?
В Детятках, позавчера. Я, когда тебя найти не смогла, на остановке сидела, планировала, что дальше делать буду. Ну и он подошел, спросил, что случилось.
Так просто подошел к планирующей свои действия девчонки и спросил?
Ну, я не знаю, наверное.
Я бы тоже в тебя влюбился с первого взгляда, если бы был помоложе, не удержался от подначки Мотя. Маша покраснела, надула губки и скороговоркой на одном дыхании выпалила.
Ну, неважно, в общем. Но он мне посоветовал в бар пойти, где ты обычно гуляешь, и проводил даже почти до двери, и от хвоста увел. Ну, вот так, в общем.
Она глубоко вдохнула, вытерла нос рукой, испачкав кончик, отчего стала похожа на сорванца, и во все глаза уставилась на Мотю. «Понятно, что ничего не понятно», — Мотя задумчиво почесал подбородок. Он уже успел упаковать рюкзак и снова закурил. Весьма подозрительная цепочка случайностей, если разобраться. Только проследить, куда и откуда она ведет, пока не представлялось возможным. Слишком мало фактов, слишком много домыслов. Дима на засланного казачка не похож, если он играет на чьей-то стороне, то не по своей воле. Ну что ж, раз расклад пока не ясен, будем действовать по старому плану и ждать, пока противник сделает свой ход. Надо теперь найти момент и порасспрашивать мальчишку поподробнее, как он тут оказался. Мотя надел рюкзак и достал свой ПДА, проверить окрестности. На карте горело только две точки, одна из них принадлежала Маше. Опять забыла свой ПДА выключить, маленькая негодяйка. Ну и как, спрашивается, тут стерпеть и прямо здесь, не отходя от кассы, не надавать ремнем по голой попе? Да при постороннем мальчишке, чтобы на всю жизнь запомнила. Мотя не любил повторять дважды. Был бы кто другой на ее месте, он бы уже собирал все свои выбитые зубы с земли. Но поднять руку на девчонку сталкер не мог. Надо будет придумать, как ее научить, чтобы раз и навсегда, но без рукоприкладства. Вот и еще одна задачка, которую предстояло решить в самое ближайшее время. Блин, как же тяжело с девчонками. И дернул его леший ввязаться в это дело. Надо было отправить ее домой и идти в зону одному. Он подошел к Маше и молча показал ей свой ПДА, грозно посмотрев ей в глаза. При этом он попытался скорчить настолько страшную гримасу, на какую был способен. Маша тихо чертыхнулась, сняла рюкзак, извлекла оттуда свой наладонник и выключила его полностью. В то время как раз вернулся Дима. «Ну что, сталкер, спасибо за помощь», — Мотя протянул руку. «Нам пора. Жив буду, долг верну». «А можно я с вами, дядя? Ой, простите, можно я с вами, Мотя?» Мальчишка посмотрел на сталкера таким невинным взглядом, как тот кот из мультфильма про Шрека. Эту просьбу Мотя предвидел, поэтому легко согласился, поломавшись немного для приличия, чтобы не вызвать подозрений. Он, конечно, не верил в то, что малец действует против них, но осторожность не помешает. Вдруг на нем где-то жучок спрятан. Приказав Диме выключить ПДА, парень сразу понял причину и без лишних вопросов подчинился. Мотя двинулся вперед, лишь раз оглянувшись проверить, все ли в порядке. Без напоминаний и приказов Дима пропустил самого неопытного члена команды в середину и стал замыкающим, внимательно контролируя ситуацию сзади и по сторонам. А пацан ведь реально молодчина, и похоже, у него действительно есть талант. Быть ему в авторитете через год-два, если перестанет красоваться, и ему не хватит ума свалить отсюда подальше. До окраины Лиманска было рукой подать, но это если по прямой, а в зоне, как известно, прямых путей нет. Будешь переть напролом, сгинешь метров через 100, и никто не узнает, где могилка твоя. В буквальном смысле. Хозяева зоны не любят панибратского обращения и требуют уважения к своим царственным персонам. Как-то так сложилось, что между ними и сталкерами установились неписанные законы, которые обязан был соблюдать любой, ступивший на эту территорию. Вроде библейских заповедей «не убей», «не возжелай» и прочие «не», но в несколько извращенном с точки зрения рядового обывателя виде. Убийство, как это ни странно, грехом не считалось. И не наказывалась немедленной смертью от удара молний или от потери крови после поцелуя кровососа. В зоне царил закон джунглей – или ты, или тебя. Именно поэтому бродяги объединились в кланы и группировки, чтобы быть сильнее. Трусость и малодушие – вот что хозяева считали смертным грехом.
Струсил, побежал от опасности, бросил товарищей. Расплата наступила почти моментально. Или в аномалию влетел, или пошел на корм мутантам. Хозяева с трусами не церемонились. С малодушными же обращались несколько жестче. Могли завести под выжигатель мозгов, и одним зомби в зоне становилось больше. А могли и к бюрерам в логово заманить, где самая авторитетная самка, глава семейства, превращала болезненного в игрушку для своих сексуальных утех. Бурная фантазия была у хозяев, аж завидно, насколько бурная. Только однобокая какая-то. Ну и наглость каралась. Не всегда смертью, но, как правило, довольно жестоко. Был, правда, такой сталкер, правдоруб. Хотя почему был? Есть. Бродит, наверное, где-то по зоне, все пытается райскую гитару найти. Артефакт, якобы дающий абсолютный слух. Без исключений ни одно правило, ни одна заповедь не обходилась. Вот Серега и был этим самым исключением. Его правдорубом прозвали, потому что всегда по прямой ходил, окольных путей не признавал и все время правду говорил. Из-за чего ему частенько приходилось в баре кулаками махать. Его хозяева зоны почему-то терпели и не трогали, а иногда даже помогали, убирая с его пути аномалии. Моти исключением не был, а потому пришлось изрядно покружить, огибая мясорубки, лекты и трамплины. В итоге полкилометра по прямой превратились в 5, и группа вышла к точке встречи только под вечер. Во время пути Мотя несколько раз проверял почту и местную разновидность скайпа, адаптированную зоновскими умельцами под нужды сталкеров. Но вести от Сюра так и не было. Сказать, что это тревожило сталкера, ничего не сказать. Мотя был в панике, только виду не подавал. И что делать, не имел ни малейшего понятия, равно как и насчет того, где искать Сюра, боцмана и транса. Пришлось искать укрытие. На склоне залитого водой оврага он обнаружил неглубокую, около 2 метров, но удобную и, что немаловажно, сухую пещерку, где они и устроили привал. Вход от посторонних глаз закрывал огромный куст полыни, напомнивший Моти, что он давно не пил абсента. Чудно приготовляемого болотным доктором из местных трав и спирта, выгоняемого им из местного же сырья. Надо будет наведаться при случае, дабы опрокинуть рюмочку-другую, расширить сознание. Устроились довольно комфортно. Еще даже осталось место посередине для костра, но разводить огонь пока не стали. А вместо него подсветили свое убежище летучей мышью. И неплотно перекусили бутербродами с колбасой и сыром. Темнеет в зоне довольно быстро, как будто она находится не в средней полосе, а на экваторе. Казалось бы, вот только 5 минут назад солнце светило. Мерзкий дождик моросил, отвлекся на миг капюшон поправить, и вот тебе ночь, получи и распишись. Ходить по зоне – это значит каждую секунду рисковать своей жизнью, а ходить по зоне ночью – почти верное самоубийство. Но Моти уже настолько эмоционально завел себя, что не мог спокойно сидеть и ждать. Сознание требовало действий, да и сама ситуация, признаться, тоже. Решившись, он достал из рюкзака планшет с картами, несколько прозрачных запасных магазинов и детектор аномалий. «Я пойду навстречу хлопцам, а вы сидите в норе тихо, как мышки, и носа не кажите. Если попробуете выглянуть, я это узнаю, и тогда точно сниму ремень и выпарю обоих, невзирая. Я достаточно внятно объясняю». Ребята кивнули. «Ты», — палец Моти уперся Диме в грудь, — «останешься за старшего. Если с ней», — палец переместился к Машиному лицу, — «что-нибудь случится, лучше сразу сам себя закопай. Я достаточно внятно объясняю?» Дима козырнул с самым серьезным видом. «Ты», — Моти повернулся к Маше, — «включай ПДА и будь все время со мной на связи. Я включу скайп и аудиорежимы, буду слушать. А ты все время что-то говори. Неважно что, главное, чтобы я тебя слышал. Устанешь говорить — пой. Устанешь петь — стихи читай. Я достаточно внятно объясняю?» Вместо ответа Маша достала свой наладонник и включила его. «Отлично. Только, Маша, постарайся не громко петь, лады?» Мотя подмигнул, чтобы ободрить совсем поникшую девчонку. «Дима, ты, пожалуйста, сейчас сосредоточься максимально, отслеживай все шорохи, ахи и вздохи снаружи. В переговоры не вступай, стреляй в любого, кто приблизится. Меня подстрелить не бойся, я предупрежу на подходе». Он уложил магазины в карманы разгрузки, активировал детектор и, бросив через плечо «Hasta la vista, baby», исчез в темноте. Отвлекающая группа должна была идти у всех на виду, с включенными ПДА, уводя охоту на север и подставляясь под огонь, как мама-куропатка притворяется раненой, чтобы увести хищника подальше от гнезда. Через бывшую базу фрименов, огибая деревню кровососов с севера и оставляя рыжий лес по правую руку, они должны были выйти к мосту на Лиманск. Моти решил идти им навстречу, но прежде он должен был добраться до моста. Идти одному, без обузы в виде девочки-подростка, было намного легче и привычнее. Когда не надо беспокоиться о ком-то кроме себя, просчитывать действия попутчика и следить за каждым его шагом, чтобы не влетел ненароком в аномалию и не начал палить с перепугу от бедра. Мотя беззвучной тенью скользил вдоль берега озера, еще издалека примечая опасные подозрительные участки, не останавливаясь даже для того, чтобы провесить наиболее безопасный путь. Он даже не задумывался над тем, с какой стороны обогнуть воронку, где пригнуться, а где подпрыгнуть. Автопилот работал безукоризненно. В наушнике Маша добросовестно читала стихи. Что-то смутно знакомое, кажется, Ахмадулину, но не факт, в поэзии сталкер разбирался плохо. Когда в поле зрения появился мост, эдакая темная балка на фоне грязно-зеленого неба, Мотя услышал звуки перестрелки. Прислушавшись, он смог довольно точно определить примерно расклад сил. Больше десятка аугов последнего поколения, звук выстрелов которых ни с чем не спутаешь, загнали или окружили два калашникова. Мотя поначалу обрадовался. Вот она, пропажа, нашлась, не придется много ночью бегать, даже маленькое препятствие в виде десятка врагов его не смутило. Но тут же спохватился. А где третий? Он готов был дать голову на отсечение, что отстреливались только двое. Куда третий подевался? Или это не его друзей обложил неизвестно кто, а вовсе даже посторонних? В любом случае, надо пробиваться к этим двоим и уже на месте действовать по обстоятельствам. Внимательно изучив склон, Мотя снял прибор ночного видения. На полминуты зажмурил глаза, чтобы они быстрее привыкли к темноте, и, крадучись, двинулся вверх по только что отмеченным в уме ориентирам. Скарабкавшись по склону, он оказался на несколько метров выше и на два десятка в стороне от схватки. Даже специально трудно было найти место, более выгодное как в тактическом, так и в стратегическом плане. Жаль, что оптический прицел, замечательный и жутко дорогой дедал и ИК-насадка к нему остались в рюкзаке. Придется довольствоваться коллиматорным и снова напяливать на голову ПНВ, что сужает обзор и сковывает движение. Но сначала надо выяснить, кто хорошие, а кто плохие, и на чьей мы стороне. Похоже, сталкеры засели за старым ЗИЛом, что торчал прямо на входе в тоннель, ведущий в Лиманск, а теснили их со стороны моста. Теснивших действительно было больше десятка. По вспышкам Мотя насчитал ровно дюжину осаждающих. Странно, что если был открыт проход в город, то почему эти двое не попытались уйти на другую сторону и уже там, взяв на перекрестный огонь, пострелять преследователей на выходе, как зверушек в тире? Объяснение было одно. Лиманск снова закрылся, и тоннель никуда не ведет. Он не хотел в это верить и гнал от себя эту мысль, ведь иначе и для их экспедиции город будет недоступен. И что тогда делать прикажете? Ждать у моря погоды? Ожидание никак не входило в их планы. Ладно, разберемся после. Мотя подкрутил окуляр ПНВ, наводя резкость на ближайшем стрелке. Твою дивизию, монолитовцы! Не узнать характерную для этого до недавнего времени многочисленного клана амуницию просто невозможно, если ты хоть раз заходил дальше кордона. Частично зомбированные фанатики представляли очень серьезную угрозу даже в одиночку, потому что в монолит чаще всего попадали бедняги, сумевшие забраться далеко в зону, что по силам только опытным бродягам. А тут целая дюжина отчаянных головорезов с атрофированным чувством страха. Да уж, денек определенно не удался. Надо будет, если выберемся, конечно, сходить к банкирше, пусть посмотрит гороскоп, что он там предписывал скорпионам. Мотя во всю эту хиромантию не верил, будучи практиком до мозга костей. А вот баба Ната, она же банкирша, была помешана на всей этой ерунде. Она даже устроила в своей штаб-квартире оккультную комнату, обвешала ее всевозможными висюльками непонятного назначения и списала стены знаками, должными вызывать священный трепет у посетителей, установила на низком столике стеклянный шар с подсветкой и гадала всем желающим. Не бесплатно, конечно же. Гадание вкупе с составлением личных гороскопов приносило банкирше помимо основного существенный дополнительный доход. Надеяться на то, что фанатики по щучьему велению образумятся и, построившись в две шеренги, уйдут, чеканя шаг в сторону саркофага четвертого энергоблока, не приходилось. Вступать с ними в перестрелку и обнаруживать себя тоже не имело смысла. Оставался единственный вариант, подленький, но Алягер, понимаешь, как Алягер, и пусть никто не уйдет обиженным. Для реализации своего плана Моти пришлось отступить от места схватки по дороге вверх, ведущей зигзагом на холм, и выйти на склон прямо над тоннелем. Теперь важно правильно рассчитать место и действовать максимально быстро и четко. Единственным неприятным моментом было то, что могли пострадать и те, кто спрятался в тоннеле. Слуха они точно лишатся на несколько часов, но хоть живо останутся, если все пройдет как задумано. А задумал Мотя каверзу со светозвуковой гранатой. Неподозревающие о присутствии Моти монолитовцы сейчас во все свои 24 глаза пялятся в сторону засевших за армейским грузовиком сталкеров, и ярчайшая вспышка в нужном месте надолго выведет их из строя. Укрепив винтовку за спиной, чтобы не мешалось в руках, Мотя достал из набедренной кобуры пистолет, снял гранату с пояса и несколько секунд примерялся к броску. Если промахнется, другого шанса у него не будет. Подняв ПНВ, он швырнул снаряд вниз и сильно зажмурился, одновременно закрыв ладонями уши, чтобы не оглохнуть. Звук взрыва Моти не то чтобы услышал, он телом ощутил звуковую волну, а свет был настолько ярким, что просочился даже сквозь плотно закрытые веки. Не мешкая ни секунды, сталкер съехал на пятой точке вниз кирпичной кладки арки тоннеля. Свалился с нее на кабину грузовика, попытался перекатиться на капот, но промахнулся и вместо эффектного кувырка, ударившись копчиком о крыло автомобиля, шлепнулся плашмя на землю. В общем и целом, этот рискованный акробатический этюд прошел достаточно успешно. Пострадала только Мотина гордость, да и та слегка, учитывая отсутствие свидетелей этого неуклюжего падения. Мгновенно вскочив на ноги, Моти кинулся на звук отборного трехэтажного мата, несущегося откуда-то из-за кузова грузовика, справедливо рассудив, что именно там и следует искать оборонявшихся сталкеров. Этот голос он узнал бы из миллиона. Сюр, засланец, только он умел сочинять настолько сложные смысловые конструкции, состоящие сплошь из одной лишь брани. Как же счастлив был Моти слышать это богохульство, проливавшееся целительным бальзамом на его душевную рану. В пространстве между стеной тоннеля и тушей автомобиля Мотя нашел Сюра и Боцмана. Транса с ними не было. Сюр сидел на корточках и яростно тер глаза, матерясь так изысканно и витиевато, что Мотя невольно заслушался. Ему бы вирши сочинять, да в авторской колонке в огоньке их размещать. Боцман выглядел получше. Похоже, он оказался под прикрытием грузовика, и свет его не достал. Во всяком случае, он мог видеть, и сейчас стоял, засунув оба мизинца в уши, и ошалело глазел на Мотю. Ни слова не говоря, сталкер помог Сюру подняться с земли, подставил ему плечо и, указав боцману стволом пистолета на рюкзак, кивнул. «Сматываемся, мол». И потащил грузного Сюра из тоннеля так быстро, как только мог. Мимо корчащихся монолитовцев, вниз по склону, под мост и бегом вдоль берега прочь. Боцман с двумя увесистыми рюкзаками за спиной и постоянно соскальзывающими с плеч автоматами не отставал и бежал след в след, не забывая при этом контролировать ситуацию позади. Так в темпе и доскакали галопом до пещерки, в которой скрывались Маша с Димой. Осталось только подняться по склону. Все это время Маша неустанно читала стихи и пела. Пока Мотя ходил на выручку, успел познакомиться с творчеством Бродского и Бодлера, Ахматовой и Есенина, а также послушать кое-что из песен Сургановой. И, что его сильно удивило, Башлачева. «Как ходил Ванюшка бережком вдоль синей речки, как водил Ванюшка солнышко на золотой уздечке. Душа гуляла, душа летела, душа гуляла в рубашке белой. Да в чистом поле все прямо, прямо, и колокольчик был выше храма». Это была, если не самая любимая песня Моти, то в личном хит-параде она гарантированно занимала свое место в десятке. В часы тяжелых приступов хандры, когда он запирался в своей берлоге и неделями топил в водке тоску, ненавидя зону за то, что она ломала судьбы, ненавидя людей за то, что ломались, ненавидя себя за то, что так и не смог себя переломить, он ставил винамп на кольцевое воспроизведение и крутил Ванюшу сутками. Только тем и спасался. Клин клином, что называется. А исполненная детским голосом, эта песня производила неизгладимое впечатление. Включив микрофон в гарнитуре, Мотя сообщил Маше о своем приближении, чтобы юный Рэмбо не пальнул ненароком, когда троица сталкеров, как стадо псевдокабанов, валится в схрон сквозь заросли полыни. «Вы когда-нибудь видели, как в горбатый Запорожец набивается 10 человек?» «Ах да, откуда? Вы горбатого, поди, не видали вживую, только на картинке». «Почему у меня у дедушки был такой?» «Представьте себе газель в утренний час пик, везущую из спального гетто народ на службу. Представили? А теперь мысленно попробуйте в нее запихнуть еще несколько пассажиров. Вот примерно так же утрамбовались и сталкеры, с кряхтением да с матерком, проявляя чудеса гибкости и нарушая основной закон физики, гласящий «нельзя впихнуть невпихуемое». Мотя втиснулся последним, подхватил свой пыльник и завесил им вход, подвесив за специально пришитые плечевые петли на вбитых в свод ножах. «А где транец?» — первое, что спросила Маша, когда он закончил маскировку и сел. Мотя обменялся взглядами сначала с боцманом, потом с Сюром и молча достал флягу. Все было понятно и без слов. Маша отчаянно пыталась заглянуть в глаза каждому из сталкеров, найти хотя бы намек на то, что ее догадка неправда, что этот коренастый невысокий весельчак, похожий на филина, просто отстал, и вот сейчас откинется импровизированный полог и покажется счастливая усатая физиономия транса. Но сталкеры виновато отводили взгляд, по очереди прикладываясь к фляге. Не в силах больше сдерживаться, Маша тихонько заскулила. Из глаз ее брызнули слезы обиды. Обиды на Мотю, на Сюра, на боцмана, на пропавшего папу, на бандитов и военных, ученых и сталкеров, на весь этот неправильный и несправедливый мир, а главное — обиды на дуру себя, полезшую в эту проклятую зону и потащившую за собой ни в чем не повинных людей, подвергая их смертельной опасности. Зона оказалась совсем не аттракционом, и романтики в ней было не больше, чем в учебнике по химии, которую Маша ненавидела всеми фибрами души. Тут, внутри периметра из бетона и колючки, не было благородных шерифов и Робин Гудов, а эвенги не спешили на помощь, а Дон Кихот торговал картами с тайниками погибших бродяг. Жестокая реальность ворвалась в Машин мир, представление о котором она складывала по книгам и фильмам, по компьютерным играм и интернетовским форумам. Безжалостная реальность со всего размаху щедро врезала Маше обухом по голове. Ее идеальный мир рухнул, оставив после себя только мусор. Обломки хрустальных замков, скелеты принцев и их белых коней, прах принцесс в разбитых стеклянных гробах, которые никогда уже не проснутся, потому что никто не захочет целовать голый череп. Обида за разбитый мир и смертельная усталость сейчас выплескивались вместе со слезами. Маша плакала, не прячась, с гордо поднятой головой, глядя на потупившихся, словно двоечники, невыученный урок сталкеров. Ей не нужны были утешения, она не требовала подробностей. Она признавала свои ошибки и не искала прощения. Она встречала новую реальность с поднятым забралом и хотела, чтобы ее друзья это видели. За 5 минут она попрощалась с детством, скинула розовые очки и вошла во взрослую жизнь. «Похоронить-то хоть было что?» — спросил Мотя, когда Маша перестала всхлипывать. «Нет», — боцман покачал головой. «Воронка. Влетел, когда отстреливался от фантомов. Сюр уже окончательно отошел от действия светозвуковой гранаты. Пси-собака? 2. Похоже, семья. Еле отбились. Каждый по 3-4 рожка израсходовал». «Так вы что, фантомов, что ли, палили?» Мотя даже привстал от удивления. «Твою дивизию, народ! Вы что, первый раз замужем? На дерево забраться религия не позволяет? Любая отмычка знает, что оригинал всегда в стороне прячется. Пристрелили его, и все фантомы сразу исчезнут». «Бдя, коллега, я тех собак и не видел никогда», — огрызнулся боцман. «Я в зоне 5 лет и никогда с ними не встречался. Слыхал про них, про фантомов слыхал. А как поперли эти твари, так и не вспомнил сразу. Это мы уже потом сообразили и выцеливать оригиналов начали». Мотя достал портсигар и закурил. «Хорошая ситуация складывается. Опять остались почти без боеприпаса. С оставшимися 4 рожками на брата соваться в Лиманск рискованно, а пополнить негде. Благо, хоть мужики предпочитали Калашникова, опять 45-го патрона в зоне было как грязи. Надо только эту грязь найти». «Уже не перетанцуешь». Сюр взял из рук Моти портсигар и достал сигарету. «Ты же не куришь?» Мотя протянул ему золотую зиппо с рисунком головы лошади на корпусе. «Не хочешь, а закуришь от таких приключений?» Сюр закашлялся. «Жрать охота!» Боцман потер скулу, и Мотя только сейчас заметил здоровый синяк, набухавший у сталкера под глазом. Он кивнул Маше и полез в рюкзак за спиртовкой. «План немного меняется», — начал он, разжигая огонь. «В город пойдем с запада. На востоке монолит, который вас зажал, может караулить. Кстати, вы не заметили ничего странного в их поведении? Вы на них случайно напоролись, или они шли по вашей душе?» «Мы как только мост проскочили, тут и наткнулись на них», — ответил за двоих Сюр. «Может, и засада была, а может, и случайно, не разберешь». «Они там давно трутся», — подал голос Дима, сидевший до сего момента в тени боцмана. «Я утром, когда за вами шел, Семецкого встретил. Так он меня предупредил, что у моста взвод монолитовцев встретится, чтобы я туда не совался». Сюр и боцман, как по команде, повернули головы на голос. «Жив еще, значит?» Не то спросил, не то конкретизировал боцман. «А ты кто такой?» — спросил Сюр. «Это Дима, Сидоров внук», — ответил за Диму Мотя. «Он помог от наемников отбиться, с его помощью и выкрутились. Кабы не он, вы бы сейчас не только транса поминали». От его внимания не укрылось, что парень проговорился, но разбор полетов он решил отложить до более удобного момента. «Наемники?» — чуть громче, чем надо, спросил Сюр. «Вот и я о том же. Пасут нас, век радио свободы не слыхать. Военные в детятках — это раз». Мотя выставил перед собой кулак и разогнул большой палец. «Наемники, отследившие меня с Машей, — это два». Он разогнул указательный палец. «Монолитовцы на мосту — это три. А теперь следи за мыслей. Военные плюс монолит. Наемников откинем, потому что наемники — у них контракт. Что получаем?» Взгляд Сюра был красноречивее любых слов. «И приплюсуй сюда то, что профессор явно кому-то дорогу перешел. Его закрыли черт знает где. Не сразу и разберешься, что за таймшифтинг такой». Мотя продолжил разгибать пальцы. «Мне пришлось учебники по физике скачивать, чтобы понять хотя бы приблизительно». «Теоретики хреновы». Боцман снял с огня банку тушенки и принялся за еду, не забыв, правда, поставить на спиртовку следующую. «И зачем напрягаться?» Сюр проигнорировал замечание товарища. «Я бы тебе все популярно объяснил, у меня как минимум Бауманка за плечами». «Где ты, а где я? Не по сети же с тобой это обсуждать, а мне понять надо было, что нас ждет. Потом объяснишь в подробностях, где я недопонял». Мотя снял разогретую тушенку с огня и протянул Маше вместе с половиной батона. «Подкрепитесь с Димой, возможно, не скоро выпадет случай заморить червячка». Сюр тем временем достал из своего рюкзака большой термос и металлические стаканчики, открутил крышку и стал разливать темно-янтарную жидкость. Нора моментально наполнилась восхитительным ароматом свежезаваренного чая с бергамотом и мятой. «Один раз в сутки чай должен быть в желудке», — произнес он, вылив последние капли и отбирая тушенку у боцмана. «Вот жлоб, почти все сожрал. А нам оставить?» «Ты жуй, я не хочу», — Мотя снова закурил. «Я перекусил недавно». «Силовой кабель подстанции», — хохотнул боцман, поднимая стаканчик с чаем. «Я вообще ем мало». «Оттого такой мелкий. Дунь и сдует тебя». «Мал да удал», — улыбнулся Мотя, делая глоток обжигающего губы напитка. «Зато на меня мутанты нападать брезгуют. Мороки со мной больше, чем поживы». «Я бы тоже побрезговал». Боцман достал из внутреннего кармана свою фляжку и плеснул из нее чего-то прозрачного в чай. «Не крепкий», — заметив, что Маша внимательно смотрит на его манипуляции. И снова Мотя. «И за что тебя только бабы любят? Мешок с костями, никакой солидности, а липнут, как мухи на на мед». «Я обаятельный», — улыбнулся Мотя и подмигнул Маше. «Ладно, хорош петросянить, давай о деле». Он полез в рюкзак за планшетом, долго копался в нем, шурша бумагой. Достав нужную, слишком тщательно устраивал ее поверх рюкзака, расправляя складки и уголочки. «Ты точно уверен, что сейчас подходящий момент?» Сюр пытался, не поворачивая головы, взглядом показать на Диму. Этого-то Моти и ждал. Вопрос о доверии был поставлен. И поставлен не им, что немаловажно. Пусть пацан и помог отбиться от наемников. Пусть и знакомы они давно, и он внук старого приятеля. Но Моти пока не видел причины, по которой он мог бы ему доверять свою спину. Слишком часто его предавали, слишком часто он предавал. Втирался в доверие и всаживал нож в спину первым, чтобы не получить удар самому. В зоне действуют те же правила выживания в социуме. Сожри, чтобы не стать съеденным. По жизни он шел одиноким волком, не доверяя никому, кроме своего звериного чутья. В свои 42 года он так и не был женат. Детей он не любил за создаваемые ими шум и суматоху. В коллективах уживался трудно, по причине яро выраженной независимости и резкого неприятия стайности офисного планктона. При этом он был очень хорошим актером и умело прятал свой сложный характер под маской рубахи парня и галантного кавалера. Лишь очень немногие люди из числа тех, кого Мотя считал своими друзьями, знали его настоящую натуру. Дима в число друзей не входил, поэтому Мотя сильно насторожился, когда пацан проговорился, что шел за ними, а не мимо, как рассказывал утром. Именно этот момент он и собирался прояснить, прежде чем строить дальнейшие планы. А то, что вопрос был поднят Сюром, человеком, ничем не обязанным мальчишке, давало Моте пространство для маневров. «А что не так?» — прикинулся шлангом Мотя. «До рассвета у нас есть несколько часов, не только обсудить успеем, но и покемарим чутка». «Ты дурочку не включай!» Боцман усердно, напоказ, вычищал ножом грязь из-под ногтя. «Он имеет в виду салагу. Помог, спасибо. Но что он тут делает?» «Насколько я понимаю, Дима в зоне далеко не салага, и опыта ему не занимать. Тебе отсыпать может, в случае чего». «Хорошо. Даже если ты его знаешь, мы — нет. Поручиться за него сможешь?» «Что скажешь?» — Моти обратился к юному сталкеру. «Могу я за тебя поручиться?» «Я не подведу, извините, Мотя. Если надо, я могу и отмычкой идти. Я умею путь прокладывать, честно». «Умеешь, умеешь, иначе бы не дошел до ангара». Мотя почесал переносицу. «Но я должен знать правду. Как ты оказался у ангара и зачем тебе с нами? Какая тебе в этом корость? И имей в виду, я не верю в случайности». Вместо ответа Дима достал свой ПДА, включил его и, открыв почтовый клиент, протянул его сталкеру. «Димка, ты, мабуть, вже чув про охоту на нейтралів. У той групі йде Мотя. Вони зараз на старенгенах. Наглянь за ним, якщо ти рядом, та поможи, якщо надо. Не кажи йому, що то я тебе послав, деда». Да, вне всяких сомнений, это было письмо от Сидоровича. С недавних пор он, русский помор в 30-м поколении, заделался вдруг царем хохлом и старался говорить и писать исключительно на украинском. У Моти в ПДА тоже нашлось бы несколько посланий за авторством Сидор, написанных весьма специфическим суржиком. Вот теперь все ясно, как божий день. Сидор, старый хрыч, прочитав в сети об охоте, решил перебдеть и послал доверенное лицо подстраховать. «Ладно, верю». Он выключил наладонник и вернул его Диме. «Вернемся к нашим баранам». Он склонился над картой, и сталкеры последовали его примеру. «На востоке нас спасут монолитовцы. Гадалки не ходи, поэтому будем заходить с запада. Мы сейчас тут». Он ткнул пальцем в точку между двумя пятнами, должными обозначать водоемы. «Я вижу только два варианта. По крайней вот до этой», — палец переместился немного вверх и влево, — «дороги, и дворами примерно вот сюда. Или же дальше по крайней аж до воды и по ней до упора, а там опять же по дворам метров 100. Во втором случае мы выйдем с той же стороны, что и планировали, а в первом — с обратной. Похоже, что нас будут ждать. С какой стороны ни подойди, драки не избежать. Поэтому я предлагаю идти по первому варианту». «Короче, не значит быстрее», — вставил Сюр. «Я понимаю, но есть большая вероятность, что нас ждут с востока. И поэтому именно на этом направлении будут сидеть секреты. А с запада мы можем подойти незаметно». «Что-то мне подсказывает, что там тоже не дураки сидят и жопу свою прикроют на всякий случай». «Согласен, вероятность исчезающей мала, но она есть, а это уже лучше, чем ничего». «Надо идти, как Мотя говорит», — поддержал боцман. «Если есть хоть один шанс на миллион проскочить с тыла, дураками будем, если в лоб попрем». «А что в том доме, куда мы идем?» — спросил Дима. Сталкеры дружно посмотрели на Машу, затем переглянулись, и Мотя ответил. «Проход к исполнителю желаний». «Честно?» Мальчишка не поверил Моти, как-то слишком буднично тот ответил. «Разыгрывайте!» «У меня с чувством юмора плохо, так плоско я шутить не умею». Дима не понял, что Моти хотел этим сказать, но на всякий случай кивнул. «А как мы нужный дом найдем?» — боцман почесал затылок. Возле прохода профессора радиомаячок установил, и я его уже пробил. Вот этот дом нам нужен». Мотин палец ткнулся в один из прямоугольников. «А проход открытый стоит, или нам еще плясать с бубном придется?» «С этим сложнее, но есть зацепки. На месте разберемся». Мотя спрятал карту и достал ПДА. «Ну что ж, если других вариантов нет, предлагаю малость всхрапнуть. Часа 4 у нас есть. По часику подежурим, хлопчики. Я первый, а дальше вы сами на первый-второй рассчитаетесь». Он включил комп, закурил и полез в сеть.